Мне очень приятно находиться вместе с вами на этом общении. И так хорошо, что Дух Святой действует в нас, что мы возрожденные люди, дети Божии. Во втором послании к Коринфянам, главой 4, 13 стихом сказано так. «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Я сегодня хочу с вами, братья и сестры, побеседовать о том, во что я верю. О том, что меня очень сильно тревожит. И о том, что обязательно пройдет в нашей жизни. Пользуясь этой возможностью, что здесь собралась молодежь и почти все члены церкви, вы знаете, несу я ответственность, как помощник ответственного за молодежь по братству. Мне знакомы многие переживания, проблемы. Я бы хотел сегодня с вами откровенно побеседовать. Хочу прочитать в основании несколько мест Священного Писания кратенько и с вами побеседовать открыто. Книга Малахии, глава 3, с 13 стиха по 18. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Мы 2 дня говорили о служении Богу, о проповеди Евангелия, евангелизации, о деле благовестия. И думаю о том, что вопрос серьезный, у многих он остается мечтою. Некоторые понимают, что это надо сделать, но только не сегодня, когда-нибудь в другой раз. Попозже, подрасту, решу свои проблемы, и потом будет легче совершать служение. Братья и сестры, приходилось ли вам когда-нибудь в сердце своем задавать вопрос, что пользы, что мы соблюдаем постановление Господне, в постах находимся, в смирении? Разве не лучше себя устраивают делающие беззаконие, хотя грешат, но остаются целы? Вам такая мысль приходила, братья и сестры? Молчите, да? А я хочу сказать вам, наверное, больше, чем 50% тех, кому такая мысль приходит. Какая польза от того, что я себя храню? От того, что я тружусь для Господа? От того, что я ищу что-то? Вы посмотрите на других, которые ничего не делают. И у них жизнь не хуже. Подхожу как-то к одному молодому человеку. Говорю, ты вырос, Бог дал тебе милость, здоровье, способности. Может, тебе потрудиться для Господа? В деле благовестия, у проповеди. Так немножко потрудиться получше, подвязаться в этом вопросе. Он посмотрел на меня и говорит... Посмотрел так, показал на одного человека. Ты видел его, чтобы он когда-нибудь напрягался для Господа? Сказать мне нечего. Я не видел. Я говорю, не видел. Ты думаешь, он хуже тебя живет? Или, может, ты скажешь, что они не спасенные? Недавно в одном месте был. Прошло общение хорошее. Подходят друзья беседовать. И вы знаете,
и такие вопросы задает.
Мы себя хранили, вот я храню себя, мне уже 27 лет, стараюсь сохранять волю Господню в чистоте, в целомудрии. Я никому не нужна. Это у нас есть сестра с юности своей, приняла крещение, а потом, говорит, пошла греховной жизнью, в блуд впала, где только не была, отлучили ее. Прошли годы, она вернулась в церковь, покаялась. И что вы думаете? Хороший брат ей сделал предложение. Может, я напрасно себя так веду? И нередко такие вопросы задают. Может, это все напрасно? И вы знаете, и нам надо что-то отвечать. И, может быть, на ваши безмолвные вопросы мне тоже хочется ответить. Это переживание мое. И я думаю, что это переживание многих людей, молодежи сегодня. Мы видим сегодня, как по-разному люди живут. Как по-разному трудятся. Одни действительно служат Богу, усилия покладывая, другие ничего не делают и на равных. И даже те, которые вот ведут жизнь свою, знаете, вот, ну, нехорошо. Часто не по-христиански. Смотришь, они устроились хорошо и в доме своем. И у них и обстановка хорошая, и машина хорошая, и семья вроде бы неплохая. И какая разница? Почему я себя ущемляю? Зачем? И эти вопросы часто и часто возникают. И я думаю, что братья с этими вопросами тоже сталкивались. Сталкивались, братья, да? Тоже с этими вопросами задают молодежь. Есть ли в этом польза или нету? А некоторые уже сделали для себя вывод, говорит, никакой пользы нету, никакой абсолютно пользы нет. Я вот устрою себя и буду так вот церковь посещать и верить Бога. И что вы думаете, я не спасенный? Я прочитаю еще одно место. Послание к евреям. С 15 стиха, 12 глава, с 15 стиха. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, заодно с ней отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать, благословение был отвержен, и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Я хочу обратить внимание на слово «после того». «После того». Вы знаете, нередко слышу так, говорит, мне еще рано. В принципе, я не встречал уже ни одного человека, который бы сказал, «Не-не, мне Бог не нужен». Нет, я точно жизнь свою пойду без Бога совершать. Мне Бог не нужен. Даже те, которые уходят сегодня из церкви от Бога, говорят, мы от Бога не отказываемся. Говорю одному юноше, ну что ты нашел хорошего? Вот ты променял свою семью на гулянки, оставил дом, ушел от родителей. Вот ты оставил Бога. Все, он говорит, я не оставлял Бога. Кто тебе сказал, что я Бога оставлял? Ничего, подумай, что ты на меня наговоришь. Бога я не оставлял. Но, я говорю, есть только два пути. Есть путь благословения и путь проклятия. Есть два состояния. Жилище благочестивого Бог благословляет, а нечестивого проклинает. Написано проклятие Господне. Ты на каком-то одном пути, среднего не существует. Я, говорит, от Бога не отказывался. Не отказывался. Что такое нормальная жизнь? Что это такое нормальная жизнь? Вот такие у них понимания сегодня у молодежи есть. Вы знаете, вот мы прочитали это место. Исав после захотел. После чего? Я вспоминаю, вы вспоминаете эту историю. Был момент, когда он пренебрег свое первородство. Как вы думаете, сколько ему было лет тогда? А, братья и сестры? А? Я думаю, молодой. Это был молодой юноша. Может быть, многие, ну, сегодня такого же понимания. Знаете, чем отличается молодежь? Им хочется вкусного поесть. все попробовать, пожить так хорошо, в свое удовольствие, не иметь никаких, знаете, вот переживаний лишних. У них очень трудно дело с воздержанием. Как только заработал деньги, быстрее их надо спустить на все, на одежду, на еду, на всякие безделушки, фотоаппараты, телефоны. У них нет возможности. Потом, я не знаю, я спрошу, как вы будете дальше жить? Вы же молодые братья, вам надо устраивать семьи свои, все. Ты не успел заработать, 10 000 рублей зарабатывает ему мало, не хватает, в долги лезет. Надо быстрее где-нибудь их... Да тебе надо бы подэкономить немножко, подготовить какое-то жилье, приобрести. Так тяжело сегодня с этим. Нет. А как ты потом? Потом придет. Ты думаешь, что тебе невеста тебе с домом придет или еще? Как ты думаешь жить дальше? Знаете, не думают об этом. Вот так и был, вот в таком состоянии находился Исав. Первородство, благословение. Когда оно будет? Вы знаете, когда оно будет? Когда отец помрет. Помирать будет. А когда отец помирать будет? Может, через 40 лет. Может, через 50. Ну, откуда мы знаем, когда помирать будет отец? Состарится, до старости еще далеко-далеко. Но за 40 лет-то я уже сделаю что-нибудь, покаюсь, все на свое место стану, как-то верну все то, что я, знаете, вот растратил. И все, и к старости все будет нормально. Все будет хорошо к тому моменту, и благословение мое придет. Никуда оно не денется. Я так думаю, что он так рассуждает. И поэтому так с легкостью взял и пренебрег первородство свое. Иаков был немножко, знаете, человек другого уклада. Его за это именно любил Бог. Он с юности собирал. Собирал благословение, стяжал. Он понимал, что оно где-то оно другому должно достаться. А он его хочет. Нет, оно мне должно достаться. Мне очень нравится место Священного Писания, где говорит Господь: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Братья и сестры, я-то не думаю, что это вопрос спасения. Хотя и сюда и вопрос спасения. Здесь вопрос другой, вопрос благословения. Твое благословение может уйти в стороночку. Ты можешь остаться без ничего. И вот пришел момент. Отец говорит ему: «Исав, наступило время. Я должен тебя благословить. У тебя первородство. Пойди, пожалуйста, налови дичи, приготовь кушанье, которое я люблю, и я тебя благословлю». Я себе представляю на его месте, он идет, сердце трепетно бьется. Слава Богу, никуда не ушло от меня благословение. Слава Богу, хорошо, я и там поживу хорошо, и здесь хорошо будет у меня. И там я не голодал, и здесь у меня сейчас оно будет благословение. Братья и сестры, что отец не хотел его благословить? Очень хотел. Он его любил. И он хотел его благословить. И он хотел, чтобы не просто это благословение было, чтобы это благословение было от всей души. Вот я поем от всей души. У меня вскипит это, знаете, вот кровь тебе, и я тебя благословлю. И пошел Исав на радостях, получит благословение. Приходит, довольный, в настроении, все, никуда не ушло. «Отец, покушай дичи и благослови меня!» И вдруг вопрос: «Ты кто?» Необычный вопрос. Он говорит: «Я Исав, сын твой, первенец». Опять вопрос: «А кто же это был впереди тебя и благословение твое забрал?» Как вы думаете, состояние Исава какое было? Я думаю, очень трепетно, мне все оборвалось. Обманулся. В самый последний момент обманулся. Знаете, я почему-то вот читаю Священное Писание и удивляюсь. Господи, почему ты всегда все в самый последний момент делаешь? Мардахей, его вешать сегодня должны. В переживании весь народ, все провалено. Сегодня тебя повесят, Мардахей. В посте, в молитве, во вретище. Господи, неужели напрасно упование? Неужели ты не слышишь? Готов на смерть идти, но не поклониться. И в последний момент вместо виселицы царская одежда.
Неужели нельзя было на недельку раньше? Все по-другому бы решалось. А здесь наоборот. Здесь наоборот. До самого последнего такая надежда. Получу благословение. И вдруг оно раз и ушло. Ушло. Вот оно уже рядышком. И ушло. Со слезами написано. Вы знаете, как он вопиял? Вокруг было все слышно. И мать слышала. И Иаков слышал. Все вокруг слышали, как он рыдал. Он вопил и говорил: «Отец мой, благослови меня! Неужели у тебя одно благословение?» И Слово Божие говорит: «И был отвергнут, хотя и просил о том со слезами». Был отвергнут. Братья и сестры, вы знаете, у меня серьезное переживание есть. Многие люди так и думают. Никуда от меня ничего не денется. Я покаюсь, и все будет нормально. Недавно я проводил приблизительно на эту тему беседу. Закончилось общение. Прохожу так вот в помещении, мне раз, один по плечу стукает: «У меня вопрос к вам». Молодой человек, с ним молодежи человек 30. У нас вопрос. Ну, отходим в стороночку. «Вы что, действительно думаете, что благословение уйдет от нас, если мы вдруг согрешили?» Я говорю: «Ну, написано так. Если ты оставил, пренебрег, будешь просить со слезами и не получишь больше. И вы в это верите?» «Верю». «Вы неправильно учите народ Божий». «Где так написано?» Я читаю ему это место, где написано. «Неправильно! Неправильно! Никуда оно не денется! Вы чего это, народ, в заблуждение вводите?» Им так на молодежь смотрит, так его немножко люди поддерживают. Началось такое состязание. Знаете, такой открытый диспут такой среди верующих людей. «Скажите, что такое прощение?» Мне задают вопрос. Я понимаю, к чему дело идет. У него запас мест Священного Писания, Бог прощает, не вспоминает, бросает грехи за хребет, и больше ничего, все нормально, новая жизнь, благословение, никуда не девалось. Серьезно, да, братья и сестры? Ну, мы так тоже думаем, многие, братья и сестры. Так многие думали. И спрашивают: «Скажите, что такое прощение?» Я говорю: «Прощение – это милость». «Вы неправильно учите народ». «Скажи, как ты понимаешь?» «Не скажу, я не могу выразиться». «Вот, хорошо». Ну, в общем, у нас серьезный произошел разговор, минут 20. И мы расстались, можно сказать, каждый со своим пониманием. Он ушел со своим пониманием, я пошел со своим пониманием. Единственное, что молодежь его не поддержала. Братья и сестры, я хочу некоторые примеры рассказать. Вот мы вчера говорили о людях, которые попадали в зависимость, и мы вместе с вами радовались, что Бог их прощает, и принимаем их в церковь, и они устраивают свою жизнь и радуются. И это не только среди зависимых наркотиками, пьянством и другие. Но я вам хочу сказать сегодня другую сторону. В наш братский домик или к нам за помощью обращаются не только люди неверующие, обращаются и верующие. Вы знаете, к нам уже попадало несколько членов церкви, которые в зависимости от пьянки, от наркотиков, от таксомании, вот я знаю конкретно 3 человека, это были члены церкви. И вы знаете, и ни одного из них ничего не получилось. Сегодня многие смотрят и говорят: «Ну ничего, теперь у нас еще лучшие варианты есть. Есть теперь ИП-центры, есть братские домики. Нам теперь можно падать, и нас все равно подымут. Побудем в братском домике полгодика, и все, и нормально, и получим освобождение, и все будет хорошо». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Разница есть между людьми, которые ничего не знали о Боге и грешили, и между теми, которые пренебрегли свое первородство и пошли искать временных греховных наслаждений. Некоторые примеры я расскажу вам. Хотя, вы знаете, неприятно их рассказывать. Это исповедь души. Но я вынужден их рассказывать. К нам прибыл один человек, тоже бывший член церкви, на наказание. Через некоторое время он подошел побеседовать. У него желание одно – помолитесь, чтобы Бог меня исцелил. Но в процессе беседы что я узнал? В детстве, в юности ходил в собрание, пел христианские песни, а потом потихонечку увлек его мир, и он пошел мирской жизнью жить. За Бога совсем не забывал, мать у него верующая, вот, но думал, что всегда успею примириться с Богом. И так потихонечку жизнь закрутила его, разгулы, пьянки, наркотики, тюрьма. Попадает в тюрьму, а в тюрьме там проходит медицинскую комиссию. Сейчас иногда вот поступают люди на производство, серьезная медицинская комиссия. В тюрьму попадаешь, там тоже все очень серьезное. Медицинская комиссия, берут кровь. И ему говорят, спид у тебя. Он глаза вытаращил. Какой спид? Откуда он взялся? Это может у тебя должны спросить, откуда ты его взял. В страхе, в переполохе, что делать? А впереди срок. Отсидел срок. С надеждой приду, покаюсь, и все, Бог пошлет другую жизнь мне. Пришел, покаялся, знаете, даже крещение принял в регистрированной церкви. Все вроде бы стало нормально, пытается семейную жизнь устраивать. Опять сорвался. И вот прибыл к нам прибыл. И вот теперь побыл у нас где-то несколько месяцев, и говорит, ну что... Я, знаете, открываю, у меня вот такая проблема. Я верю, что Бог исцелит, Бог всемогущий. Бог исцелит меня от этой болезни. Я хочу жить, как все нормальные люди. А я сразу вспомнил это место. А после захотел. Говорит, помолитесь обо мне с помазанием, чтобы Бог исцелил меня. Я верю, что Бог исцелит, Бог все может. Я ему задаю вопрос. Знаешь, я не сомневаюсь во всемогуществе Божьем. Но я тебе задам вопрос. Если бы ты в своих разгулах потерял руку или ногу, ты бы сегодня пришел помолиться. Я верю, что Бог меня исцелит. Помолитесь обо мне. Немножко в смущении. Не знаю, говорит, пришел бы или нет. Но я верю, что Бог меня исцелит. Я говорю, я не хочу как-то угашать твою веру. А вы знаете, а у нас есть тот браток, который открыто свидетельствует, что Бог исцелил его от СПИДа. Он умирал уже в больнице, и когда его так вот, знаете, кто-то посетил, рассказали ему о Боге, он ухватился за эту надежду. И Бог дал ему исцеление. Вы знаете, мы не ходили, не проверяли его там в больнице или еще что-то. У него своя семья, жена, дети живут нормальной семьей сейчас. Все, он как воскрес из мертвых. Он у нас тоже один из ответственных за братский домик. И вот он свидетельствует, Бог меня исцелил, и тот ухватился, и меня Бог исцелит. Прошло время, помолились мы, совершили молитву. Я не буду угашать твою веру, совершили молитву. И он с такой надеждой ходит, Бог меня исцелил. А потом поехал к себе домой, на родину, чтобы примириться с церковью, где он там был, в регистрированной церкви, посетить дом свой. Вот. Ну и по пути решил, да, я проверю анализы крови. Пришел так, засвидетельствовал у врачей, я покаялся, Бог меня исцелил. Они проверяют, говорят, не исцелил тебя Бог. Так как был, так и остался ты. Отчаяние, падение, опять потом проезжают в падение, вот Бог меня не исцелил. А я говорю, а какой смысл тебе восставать против Бога? Ты что-то приобрел теперь или нет? Да нет, я совсем потерял все остальное. Опять кается. И вы так знаете, все кается, падает. Сейчас в полнейшем ожесточении, видел его совсем недавно, вот, пришел на одно из занятий тоже. Вот, а уже собирался восстанавливаться в церкви, уже там решал вопросы, и вот думает и семью восстанавливать. И опять в таком ожесточении читать Слово Божие не могу. Все у него опять беда. Братья и сестры, кто виноват в этом? Я думаю, он сам виноват. Недавно был на одном общении. Один из братьев рассказывает случай. Говорит, я прочитал этот случай в какой-то не то газете христианской, не то в журнале. Там раз записывается об одной девушке, христианке. Он говорит, я обычно их не читаю, это раз, говорит, открыл и заинтересовался этой историей. Она тоже жила в христианской семье, посещала строгую церковь, вела себя очень строго, считала себя, знаете, хорошей христианкой. Годы идут, выросла. И потом однажды ей мысль пришла. А что ты, ну хоть бы куда-нибудь в отпуск съездила. Что ты все время сидишь дома для дома? И она принимает решение, поеду в Египет, съезжу, отдохну. Возможности есть. Поехала туда. Приезжает в Египет. Ну, христианка. Со всеми на пляж не идет. В стороночку, отдельно. Вот. Один молодой человек присмотрелся к ней. Что-то она отдельно все время. Подошел к ней, стал знакомиться. Она, не-не-не-не, я христианка, я с вами разговаривать не хочу, у меня своя жизнь, у меня все нормально. Через некоторое время подходит, мне такие и нужны люди, которым не все равно жизнь. Вы знаете, мне это еще больше тянет. Вы мне расскажите о Христе. Ну и так потихонечку, потихонечку ей приходит мысль. Да неправда, говорят там, что все там плохие. Есть и в мире нормальные люди. Не все плохо так живут, как говорят в церкви. Есть хорошие люди в мире. И этот человек почему-то мне по сердцу, мне так потянуло к нему. И он обещает быть и христианином, и все. И понимает ее, и уважает, и беседует о христианской жизни. Потихонечку, потихонечку, падение, блуд. Он ей дает надежду, что мы с тобой соединимся, женимся, в церковь я буду ходить у тебя, там все. Но она так переживает, ну как я вернусь домой, ну как-то переживу, главное человека спасу. Вот таким путем все будет нормально. Когда она садится уже в самолет, провожает он ее, вышел провожать, дарит ей коробочку такую, хорошо завернутую. Говорит, у меня к тебе одна просьба. Ты ее откроешь в самолете, раньше не открывай. Подарил, поцеловал, обнял ее, дал надежду, все будет хорошо. Она такая счастливая, ну, кольцо подарил. Ну и что, что может еще это кольцо обручальное, это все хорошо, слава Богу, будет все нормально. Села в самолет, самолет взлетел, она с трепетом открывает записочку, свой пакетик, а там такой маленький гробик и записочка «Приветствую вас». В увлекательном мире СПИДа. Она в ужасе. Что делать? У нее все оборвалось. Я потеряла все. Я теперь никому не нужна. В милицию. А я говорю, да ты не первая. Ты уже какой-то там по счету. Он в розыске находится. Чем мы тебе можем помочь? Приехала в церковь, отлучили ее. Как ее судьба? Дальше не описывается. Братья и сестры. Мы иногда думаем, что не все так серьезно, как оно есть на самом деле. Можно поразвлекаться и все. Можно так вот пойти погрешить, а потом покаяться и все. Бог простит, и будет все хорошо. Вспоминаю еще одну историю. Библейскую историю. Вы ее хорошо знаете. История Самсона. Вы знаете, мне очень нравится то, что начало такое, начал возрастать младенец, и Бог благословил его, и Дух Божий начал действовать в нем. И вот он начал свою жизнь. Первые победы, Господь с ним, благословение, а потом первые падения. Почему-то его начинает, знаете, вот клинить на иностранцах, на чужеземцах. Вот то одну полюбил, то другую полюбил, то третью полюбил. Родители его поначалу удерживают, а он так раз – успех и победа большая, Господь со мною. Со второй – опять успех, благословение, ворота снес, и все, все прекрасно, Бог со мною. К третьей пошел – вот я обратил внимание, друзья, и успех у него был удивительный, и нужен он был всем. И вот Далида, он ей очень нужен, и она ему очень нравится. У него мечты,
жизнь хорошая, удовольствие, наслаждение. А она ему говорит: вот ты говоришь, что ты меня любишь, а сердце твое не со мною. Ты меня обманываешь. И он ей один обман. Да вот ты мне вот свяжите меня там веревками, потом ты летите в бою, и потом я лишусь силы. И знаете, пошло заигрывание, торговля. Я обращаю внимание, как он потихонечку и приводит к тому, к святыне к своей. Волосы мои, если ты заткнешь, вот скальный станок завяжете, мне заплетете, вот тогда точно лишитесь силы. Как вы думаете, друзья, я вот читаю это место, у меня напряжение поднимается внутри, волнение. Что же ты делаешь? Это же святыня твоя, ты же знаешь, что ты потеряешь все. А он сразу не отдает, он потихоньку приоткрывает и позволяет по этой топтане топтаться. Опять пошел, и успех Господь со мною. Понял, что можно дальше продолжать. Не потерял силу, Господь еще со мною. И написано, наступил момент, и открылся сердце свое. И когда ему отрезают волосы, он встает, ему говорит: филистимляне идут на тебя, Самсон. А он встает и говорит: пойду, как и прежде. И написано, и не знал, что Господь отступил от него. Последствия вы знаете. Я хочу обратить внимание вот на что, друзья. Он был очень нужный человек. До какого момента? Пока в нем было что-то святое, пока в нем была сила Божия, он был нужен человек. Но как только у него не стало силы Божией, как Господь оставил его, он больше стал ей не нужен. И то, на что он рассчитывал, на все эти удовольствия, больше он ни одного раза не испытывал этих удовольствий, больше он ни разу у нее на коленах не спал, больше она его ни разу не ласкала, больше он не нужен стал ей абсолютно. Я хочу сделать вывод, друзья дорогие, вы до тех пор нужны, пока у вас есть Дух Божий. Пока с вами Бог, пока вы и привлекательны. Но как только вы лишитесь этой силы, вы будете никому не нужны. Ни миру, ни в церкви. Сатана вас опустит на самое дно. И вы знаете, что дальше произошло? Дальше он стал молоть на врагов своих. Выкололи ему глаза, и он бессилие на своих врагов молит. Я так думаю, неужели для этого Бог его избирал? Неужели это судьба его? Неужели Бог ему определил вот такую судьбу? Как вы думаете, братья и сестры? Ему такую Бог кончину приготовил? Это от Бога зависело или от него? А? Я никак не хочу смириться с тем, что Бог приготовил ему такую кончину. Я думаю, что у него было совсем другое предназначение, и он мог закончить по-другому жизнь свою, прекрасно, хорошо, благословенно, и дальше мог судить народ израильский, совершать войны Господни, но упал и лишился всего. И вот потом, в конце своей жизни, на одном из перов, где его как клоуна вывели смешить людей, он взмолился: «Господи, вспомни обо мне, хотя бы в этот час. Дай мне умереть с врагами моими, отомстить им». Господь явил ему эту милость, и он умер там. Вы бы хотели такую судьбу иметь? Я думаю, что это судьба тех, которые думают: да ничего страшного. Господь со мной, я согрешил, и он меня не оставил. И душу мою тревожит, и где-то успех имею. Потом покаюсь, и все будет нормально. Сколько таких судеб? Вы их знаете не меньше, чем я, друзья. Которые думали: да ничего, главное, семью создам, или приобрету, заработаю что-нибудь. У каждого свои проблемы. А потом покаюсь, и все. А потом покаяться не могу. Недавно один сын верующих родителей признается своему отцу. Он говорит: я думал, что так просто. Погрешу, покаюсь, и все. А теперь я понял, что это, наверное, уже невозможно. Знаешь, говорит, у меня никакого желания больше каяться нет. Я понимаю, что я погибаю, но мне все стало безразлично. Я понял, что я обманулся. Друзья дорогие, мне бы очень не хотелось, чтобы вы обманулись.
чтобы то прекрасное, на что Бог вас избрал, вы променяли на временные греховные наслаждения. Мне очень нравится место Священного Писания, на которое мало проповедуют. Я не слышал ни разу ни одной проповеди на эту тему. Я хочу его прочитать и на этом закончить свою беседу. Это записано в Евангелии от Луки, глава 15, с 29 стиха, а обращу внимание на 31 стих. Но он сказал отцу в ответ: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Претензию предъявил сын старший, который был всегда с отцом. «Отец, я всю жизнь служил тебе, и ты не дал мне даже козленка повеселиться. А этот сын пришел, а ты ему пир устроил». Знаете, у него закралась одна мысль: несправедливо. Я что, напрасно себя хранил и исполнял волю твою? Неужели ты теперь дашь ему то, что и мне дал? Неужели теперь мы на равных будем, на одном положении? Вот о чем запереживал, о том, чем сегодня переживают многие из нас. Не напрасно ли я храню себя, и неужели мы на равных? И я хочу сказать: да, действительно, бывает, казалось бы, все так. Где-то человек ходил, гулял, юность свою расточил, хотя с детства знал Бога, потом пришел в хор, сел, поет на равных, в вечере участвует на равных, смотришь, решил свой вопрос семейный не хуже, чем другой. Все, казалось бы, на равных, никакого труда не несет, все на равных. И невольно возникает вопрос: Господи, неужели ты мне не дал того, что я хотел, а этому теперь ты устроил такой пир? Неужели у нас все будет одинаково? Да не напрасно ли я себя хранил? Отец говорит ему: сын мой, все мое твое. А мне задается вопрос: а ему что, Господи? А что ему, этому блудному сыну, который пришел, братья и сестры? А ему ничего. А вы скажете: как ничего? А пир? А спасение? А что, Бог его не простил? Что он не наследует Царство Божие? Братья и сестры, я хочу обратить внимание на эти слова. Сын мой, ты всегда мое, всегда со мною, и все мое твое. Мы иногда так вот живем, знаете, вот сегодняшним днем. Слово Божие я прочитал такое: придет тот день, когда я положу разницу между служащим Богу и неслужащим, между чтущим Господа и нечтущим. Какая это разница будет, братья и сестры? А? Он говорит: я буду миловать его, как милует отец сына своего. Я бы хотел сказать, братья и сестры, если те, которые юность свою провели во грехе, зная истину, провели во грехе, и для них устроился пир, и они сегодня имеют какое-то благословение, не печалиться этому нужно, а радоваться. Но если им Бог дает какое-то благословение, насколько же больше тебя ожидает благословение? Насколько же больше тебя ожидает, если Господь говорит: это ничего! То, что у тебя будет впереди, это все мое твое. У тебя все впереди, а у него ничего. А вы скажете: да это теория. Это теория. В практике не так. Мы же видим по-другому. Я не буду приводить примеры, когда у людей вроде бы все нормально получилось, а потом беда, проблемы, трудности. Вы скажете: ну ведь беды есть и у тех, у кого все нормально с детства шло. Братья и сестры, я хочу обратить вот на что внимание. Кого же ожидает впереди вот это благословение? Первое, на что я хочу обратить внимание, боящиеся Господа, которые говорят, внимает и слышит Господь, и пред лицом Его пишется памятная книга, которые не унывают, а которые верят, верят, что придет этот день, не напрасно. А те, которые даже не воспользовались этим грехом, но говорят, напрасно я себя храню. И заняли такое положение в церкви, поопускали свои вот такие глаза, знаете, унылые, сидят, понадулись. Мы такую жизнь вот ведем, напрасно мы очищаем себя, напрасно мы вот этот сидим здесь, киснем в церкви. И вот, знаете, вот такой вот вид такой, ну я, извините, я откровенно хочу сказать, такой вот вид, который не вызывает внимания. Не вызывает интереса, а так посмотришь, иногда и удручается, и другой от такого вида. Не радость, а какая-то уныние и печаль. А почему? Веры нет. А Слово Божие говорит, что невозможно Богу угодить без веры. Не получишь. Ты сам отталкиваешь от себя все благословения Божии. Тот ушел, потерял, а ты не ушел, но ты тоже потерял. Ты их не принимаешь, ты не веришь в Слово Господне. Слово Божие говорит, у тебя впереди все твое. Наступит тот день, когда я разницу положу. У нас впереди, друзья, это есть к чему стремиться. Господь говорит, я у вас имею намерение, которое во благо вам, чтобы дать вам будущность и надежду. И мне бы хотелось сказать, не упустите вы этого варианта, не упустите этого момента, не променяйте, не откажитесь в своем неверии, в своих унынии, а поднимите голову вашу, восклоните и прославьте Господа. У вас, вам принадлежит обетование все, все благословения впереди у вас. Не равняйте себя на худших, братья и сестры, не равняйте. Не сравнивайте свою жизнь с ними, потому что она у вас другая будет. Верьте и получите. И получите на этой земле. Слово Божие говорит так. Иеремия 22 глава, 31 стих. «Я говорил тебе, а во время благоденствия твоего, и ты не послушал меня. И такое поведение твое было от самой юности». Вот есть те люди упрямые, которые Слова Господнего не слушают. Господь им говорит, когда все хорошо, останавливают, они не слушают. У них потом надежда, я потом как-нибудь получу благословение. Я бы не хотел, чтобы кто-то из нас обманулся. Чтобы на потом, на после не оставляли своего благословения. Оно у вас есть сегодня. Берите его, живите, ободритесь и служите Господу. Тем, кто обращается к Господу сегодня и принимает Иисуса Христа после падения, Слово Божие говорит, должно радоваться о них и веселиться, что Бог им оказал милость. И если им Бог оказывает такую милость и прощение, то насколько же больше вам и нам оно обещано, и у нас есть с вами надежда на гораздо большее, потому что всегда с Иисусом Христом. Просто время заканчивает наше собрание. Мне бы хотелось, чтобы мы закончили его молитвой. Поблагодарили Господа за то, что у нас с вами есть большое богатство, престол благодати и милости Господней. И оно приготовлено для нас. За то, что у нас впереди милость с вами ожидает, Царство Господне. За то, что мы имеем право и на земле уповать на Господа, и на вечность. Те, которые думают так, знаете, я здесь поживу неплохо, но сам, как я хочу устроить свою жизнь, и там получу милость. Я думаю, люди могут обмануться. Но если сегодня среди нас есть те, которые уже понимают, что находятся в обмане, что жизнь свою, знаете, не посвятили Богу, и вам кажется, что уже, наверное, бесполезно, и уже в грехах погрязли, и не раз уже к кому-то обращались, беседовали, и ничего не помогло вам. Я бы хотел вам напомнить одну историю. Мне очень нравится история Вартимея. Он сидит у дороги и просит милостыни. Ему кто-то, может, руб ложит, кто-то 5 копеек, кто-то еще что-то, и изо дня в день он как-то существует и как-то живет. Но вот однажды он услышал, что проходит Иисус. Рядом, мимо проходит. Он начал кричать. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» шедшие впереди заставляли его замолчать. «Чего ты кричишь? Ему не до тебя». А он еще громче кричал: «Иисус, сын Давида, помилуй меня!» И вы знаете, своим криком остановил Иисуса. И он остановился. И позвал его к себе. И спрашивает: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой говорит: «Хочу прозреть». Иисус говорит ему: «Вера твоя спасла тебя. Прозри». С этого момента написано, он прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Мне очень нравится, друзья, он больше там не сидел, на том прежнем месте, милости не больше не просил. Мне нравится, что он не пошел теперь наверстывать упущенное время, развлекаться или еще что-то делать, а он пошел за Иисусом по дороге. Если у тебя сегодня проблема, и, может быть, ты духовно ослеп, и не знаешь, что делать, и совсем запутался, если у тебя сегодня нет желаний, Бог не производит тебе ни хотения, ни действия, и ты понимаешь, что от тебя Бог тебе не благоволит, и, может быть, ты уже не раз что-то пытался делать с тобою, с собой у тебя ничего не получается, у тебя сегодня есть возможность так закричать, чтобы остановить Иисуса Христа. Так воззвать к Нему: «Иисус, Сын Давидов, Сын Божий, помилуй меня». И может даже кто-то, кому-то может даже не понравиться. И может даже кто-то захочет тебя остановить. Не останавливайся, кричи. И Иисус остановится и возит тебя. Знаете, мы вот на этой земле грешные люди, но у нас есть способность Бога останавливать. Обращать внимание Его на себя. И это в молитве, это в нашем сокрушении, это в понимании безысходности. Тебе нужен Иисус. Воззови к Нему, Он поможет тебе. Я хочу сказать, это нелегко сделать, друзья. Это тяжело сделать. Покаяться тяжело. Я вспоминаю свою юность. Я покаялся в 10 лет. Крещение я принял в 13 лет. Мне было нелегко. То есть это было единственное покаяние в моей жизни в 10 лет. Я ходил долго, переживал. Я сначала дома много молился и каялся. И думал о том, что Бог меня не слышит. Мне ничего не менялось в моей жизни. Мне потом стало понятно, мне нужно в церкви покаяться. Но это сделать для меня было очень тяжело. Я никак этого не мог делать. Я ходил с дому и дома молился: «Господи, помоги мне покаяться». Я проходил собрание, мне не получалось. Но я понимал, что это верный путь. Я просил и просил: «Помоги мне, Господи, встретиться с Тобою и покаяться. Мне нужен Ты». И вот однажды пришел на собрание. Это было осенью, вечером, после школы. Я опоздал. Вы знаете, сердце мое что-то сильно переживало. Мне кажется, что я серьезно опоздал. И когда я захожу в собрание, слышу, вдруг песню поют. «Радостную песнь воспойте в небесах, найдено пропавшее овца». Я понял, что я серьезно опоздал. Кто-то уже покаялся опять впереди меня. И даже в самом начале собрания. Вы знаете, мне все собрание хотелось примириться с Богом. Мне было очень сложно и тяжело. Но когда наступила последняя молитва, мне Бог послал победу. Я воззвал к Богу. Я не помню, как я молился. Просто помню, что я милости просил. Но, видимо, я очень сильно плакал. В конце, когда закончилось собрание, пресвитер объявил: «Девочка, которая покаялась, пусть выйдет сюда». Я понял, что я сильно рыдал, сильно просил: «Господи, помилуй меня». Друзья дорогие, ну Бог изменил мою жизнь. В моем сердце загорелся огонь, который по сей день не потух. У меня все абсолютно изменилось. Я забыл, что такое футбол, что такое домино, что такое другие увлечения. Я потянул Иисус Христос, мне стало дорого. Я пошел за Иисусом. Я этого никогда не пожалел еще, друзья, что пошел за Ним. Мне хочется сказать, друзья, нелегко покаяться. Как-то помню в одном собрании, общение хорошее прошло, много людей покаялось, больше 100 человек. Смотрю, одна молодая девушка стоит. Я ее знал, она далекая-далекая родственница у меня. Подошел к ней после собрания, спрашиваю: «Ты желаешь покаяться?» Она говорит: «Хочу». И заплакала. «Почему ты не покаялась?» «Не могу. Не могу, мне тяжело. Давай я помогу тебе, остановлю людей, сейчас покаюсь». «Нет, не надо, я не могу». «Ну давай я буду молиться о тебе. У нас еще завтра общение, ты завтра покаешься, молитесь». Проходит завтрашнее. Вера стоит вся в напряжении. Плачет. И не вышла покаяться. Через год я опять в той местности. Опять собрание. Опять ее вижу. Такую же плачущую. Все в напряжении. Другие каются. Она не покаялась. Я подхожу к ней и спрашиваю, что с тобой? Почему ты не покаялась? Она говорит, не могу. Не могу, говорит здесь Саша, не могу и все. Хочу и не могу, мне тяжело. Я задаю вопрос, скажи, пожалуйста, когда было легче покаяться тебе, в прошлом году или в этом году? Она говорит, в прошлом году было легче, сейчас еще тяжелее стало. Давай сегодня покаемся, не могу. Еще год прошел. Попадаю я к ним в церковь туда, маленькая церковь. Хорошее собрание прошло, прошел призыв. Ни один человек не вышел. Она опять проплакала. Собрание заканчивается. Подхожу к ней. Как твое настроение? Она как заплачет, говорит, не могу больше. Но почему же ты не покаялась? Не могу. Давай поможем тебе. Остановил церковь, покаялась. И сердце наполнилось радостью, и жизнь изменилась. Сегодня я член церкви. Я, друзья, понял, что это нелегко. Я понимаю вас, что вам тоже нелегко. И, может быть, здесь совсем единицы, кто еще не примирился с Богом. Может быть, среди нас есть те, которые уже свое первородство променяли. Так легко его отвергли. И вы, может, скажете, теперь мне терять уже нечего. Все равно уже все потеряно. Остановись на полдороге. Не торопись в ад. Не доделывай до конца грех свой. Не иди этим упорным путем. У тебя есть возможность сегодня приостановить свое проклятие и наказание. У тебя есть возможность сегодня хоть половину благословения вернуть. Вернуть хоть немножко этого счастья. Может, ты что-то уже многое потерял, но ты еще не все потерял. У тебя еще есть что, что Господь для тебя приготовил. Пусть не то, что было, пусть другое. Но у тебя еще есть милость от Господа. И я просил бы тебя сегодня ради Иисуса Христа воззови к Нему. Покайся к Нему. Не обманывай. Завтра не будет легче каяться. Надо сегодня идти к Господу. Итак, мы будем заканчивать наше собрание молитвой. Если есть те, которые желают сегодня примириться с Богом, я предложил бы вам пройти сюда и помолиться Господу. А мы все вместе споем псалом, что ты медлишь на грешном пути. И сделаем вам последний призыв. Спеши теперь, или ночь настигнет тебя. И под этот последний призыв вы пройдите сюда, у кого есть на сердце это желание, помолитесь Богу, и Бог вам милость свою протянет. И наступит на вашей жизни праздник, праздник примирения с Господом. Встанем и будем петь этот псалом. А желающие, пройдите сюда, и после пропения куплета вы сможете помолиться Господу.
Что ты медлишь на грешном пути? Принять дар бесценный Его благодать. Спеши теперь, поспеши в объятия Христа.
Проходите, желающие, проходите.